Лекторий «Прямая речь» представляет. Тамара Эйдельман. Загадки истории. Екатерина Медичи и шведская королева Кристина.
Здрасте. И последний день сегодня этих наших разговоров. Как было обещано, что будем говорить про двух женщин, что вообще в истории не так часто встречается, как мы знаем, когда женщины управляют. И королева, обычно предполагается, что это жена короля. И, собственно говоря, в этом ее вся задача состоит, чтобы родить наследника, а дальше особенно никто ей не интересуется. Но бывают случаи, когда королевы начинают управлять. Получается по-разному. Иногда лучше, иногда хуже. Посмотрим, что вы скажете про этих двух дам. Но пока что пойдем тоже с самого начала. Детство. Вот такая интересная вещь. Будущая королева, она, значит, теоретически принцесса. Ну, не всегда, конечно. Екатерина Медичи не была принцессой, она была дочерью герцога. Но все равно что-то такое хорошее. И мы предполагаем, что вообще принцессой быть неплохо. Но выясняется, что это очень и очень нелегко. Ну вот, Екатерина Медичи родилась во Флоренции в XVI веке. В прекрасном городе, где развивается возрождение, где столько скульпторов, художников, где все так чудесно, и она дочь правителя. Но сразу быстро все складывается не слишком чудесно. Но для начала ее родители оба умирают через несколько дней после ее рождения. То есть это само по себе ужасно, конечно. Но с другой стороны, ясно, что она их не помнила, там ее растят родственники. Но жизнь в тот момент у Флоренции ужасная. Идет политическая борьба, разные партии соперничают между собой. И вот эта маленькая девочка, которая только-только выросла, она оказывается в водовороте этой борьбы. В какой-то момент, когда она была совсем маленькая, ее захватывают в плен противоположная партия, угрожает ее убить. Потом ее возвращают родным. Ну, то есть это какая-то вот одна травма за другой. И, конечно, расти в таких обстоятельствах было нелегко. Ну, немножечко ей повезло, что ее дядей был тогдашний папа римский, Климент VI, который решил заняться воспитанием девочки. Но, конечно, не думаю, что так уж сильно она его волновала. А волновали его... Его, конечно, волновала идея политических союзов. И она ему была нужна прежде всего, чтобы как-нибудь хорошенечко ее выдать замуж в соответствии со своими политическими интересами. Но пока что все-таки ее из Флоренции увозят в Рим. В Риме жизнь спокойней. Она получает очень хорошее образование. И, ну, так как все с детства как-то отмечали, что она была ужасно некрасивая, то она училась. Училась, много языков знала, много всего прочитала. И папа римский начинает искать ей жениха. Он хочет в этот момент подружиться с Францией. И начинает вести переговоры с французским королем, Франциском I, великим королем, очень влиятельным. Но, конечно, мысль о том, чтобы... Это так звучит красиво, герцогиня Медичи. Но, ну, во-первых, для французского короля это так. Так-сяк. И он очень хорошо помнит, что еще пару веков назад Медичи не были никакими герцогами, а были торговцами. То есть для него это так себе брак. И он, конечно, за своего наследника женить вот на такой, ну, чуть ли не простонародной девице, с его точки зрения, не хочет. Но они договариваются, что ее выдадут за второго сына, что уже тоже неплохо. Папа Римский обещает огромное наследство, огромное приданое. Все, они договорились. Он сам ее сопровождает во Францию. Причем от нее, конечно, никто не скрывает, что ну, там, любви никакой речи нет, они не видели даже друг друга. Но папа везет нас приданное, король приданное пересчитал внимательно, все проверил. Папа Римский остался на свадьбе, чтобы быть уверенным, что все довольны, все хорошо. И потом довольный уехал обратно в Италию. А у Екатерины, которой всего-то было 11-12 лет, у нее началась новая жизнь. Детство кончилось. Вторая наша героиня Кристина, которая жила через 100 лет после Екатерины, это ее родители, через 100 лет после Екатерины Медичи в 17 веке в Швеции. Ну, и у нее вроде все должно складываться по-другому. Швеция в этот момент на невероятном подъеме. Она превращается на глазах в великую державу. Все перед ней трепещут. Она становится самой сильной страной здесь, на севере. И во многом это происходит благодаря отцу Кристины, вот этому великому шведскому королю, которого звали Густав Адольф II. Он великий воин. Он и воин великий, военачальник великий, и управитель, правитель великий. Он меняет все управление страной. Он ведет несколько войн сразу, и, судя по всему, получает от этого огромное удовольствие. Он воюет с Россией. В конце смутного времени он воюет с Данией, для него это самая главная война, он воюет с Польшей. То есть он беспрерывно воюет, он одерживает одну победу за другой, он прославленнейший король, ну просто вообще лучше не о чем мечтать. Но к тому моменту, когда родится Кристина, она родилась в результате очень романтической истории. Казалось бы, тоже все должно быть очень здорово. К тому моменту, когда родится Кристина, он еще ввязался в такую самую главную европейскую войну 17 века. Кто не знает? Ну, потоп – это книжка, это не та война. 30-летняя война в Германии, в которой участвовало, которая действительно длилась 13 лет, в которой участвовало огромное количество и германских княжеств, и Франция, и Испания, и вот теперь и Швеция тоже. И он там тоже побеждает и побеждает. В общем, великий потрясающий король, но ему нужен наследник. Наследника у него нет. Жены у него нет. Он ищет, раздумывает, на ком бы ему жениться. И ему начинают рассказывать. Тоже, конечно, сначала все начинается прям как сказка. Он никогда не... Ну, портрет, наверное, видел. Ему говорят, что вот в Берлине, в Пруссии, живет дивной красоты девушка Мария Элеонора, дочь курфюрста Бранденбургского. Ей 17 лет. Как она прекрасна. Ну, по этим рассказам очень он заинтересовался и решил на ней жениться. Начинают переговоры. Выясняется, что ее родители совершенно этого не хотят, что их интересам это противоречит, у них другие совершенно на нее планы. Она действительно очень хороша, там куча народу к ней сватается. А Густав Адольф какой упрямый был. Он решил, хорошо, я сам поеду в Берлин, буду свататься. Он уже собирается в Берлин, сообщил, что поедет. И тут его матери приходит письмо от матери вот Марии Элеоноры. «Мой муж болен, на него каждый может повлиять, а муж действительно был при смерти. Не надо приезжать, мы не хотим этого брака». Ну и письмо было такое очень оскорбительное. А он все равно поехал. Его не приняли. Ну, то есть там приняли его при дворе, ему даже не дали на нее сначала посмотреть. Интересно, что оказалось, что она уже тоже как-то очень была заинтересована в нем.